Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Всем здравствуйте.
Меня зовут Игорь Цуканов. И сегодня у нас в гостях Иван Забаев, заведующий лабораторией социологии религии при Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете по СТГУ, профессор богословского факультета по СТГУ. Да, Иван, что-то еще забыли или все сказали?
Как хотите. Можем остановиться на этом.
Да.
Здравствуйте.
Ну, мы знаем друг друга довольно давно, поэтому мы будем, видимо, на «ты» все-таки общаться, да?
Давайте с вами общаться на «ты».
Давайте. Вот первое, что хотелось спросить, ты же по образованию социолог, и в какой-то момент ты занялся тематикой вот религии. Как это произошло? Что этому способствовало, и было ли это как-то связано с твоим воцерковлением, или это были такие вот разнонаправленные процессы?
Я думаю, что немножко это было связано. Я поступил в Высшую школу экономики на соцфак, и параллельно были всякие разные личные вопросы, в чем смысл жизни, как мне жить, что мне делать и так далее. И примерно в это же время я попадаю в православную церковь так плотно. Я крещен был раньше, вот, и там в рамках этого факультета эти две темы и пересеклись.
То есть в Высшей школе экономики?
Ну, в общем, да. И, то есть в какой-то момент это кристаллизовался вопрос, можно ли быть православным и современным сегодня, или там можно ли быть православным и успешным человеком. Или можно ли... В чем смысл православного, не знаю, действия сегодня? Как православному человеку быть? И что значит быть православным сегодня? Ну, вот такой набор вопросов, который вылился постепенно в то, что я стал этим более плотно заниматься. И шаг за шагом это перешло там в диплом, другой диплом, кандидатскую. Ну, и исследования, которые с этим были связаны. То есть все мои... Работы, это, в общем, большая часть, они вызваны личным некоторым интересом. Вот.
Вот о Высшей школе экономики ходит такая, ну, как бы, слава, да, что там как раз религию не очень, якобы, не очень принимают. А у тебя получается, в общем, другой опыт, да, то есть тебе удалось написать на эту тему и диплом, и как-то этой темой уже там начать заниматься.
Но у меня таких явных препятствий не было никогда. Никто мне не говорил, что там креститься нельзя, молиться нельзя. И так, ну... Но, с другой стороны, не то, чтобы я это сильно афишировал. Но, наверное, если бы афишировал, то особо тоже проблем не было. Там, ну, чудаков хватает везде, в том числе и в вышке. И ты... Ну, наверное, эта проблематика была не совсем мейнстримовая для вышки. Но, с другой стороны... Ну, моя диссертация кандидатская была связана с включенным наблюдением, которое я делал по монастырям. И в какой-то момент я принес на кафедру просто полевые дневники. Но они, конечно, ужаснулись. От полевых дневников до готового научного продукта большая дистанция. Но никаких таких вот вопросов и проблем именно с тем, что это было православное поле или православный подход, не было.
То есть конфликта между как бы верой и наукой в явном виде не произошло?
Да нет, никаких проблем с этим не было. Там, может быть, эта тема действительно была не близка, но у меня был хороший научный руководитель, в общем, мы с ним до сих пор остаемся в контакте, в продуктивном контакте.
А кто, если не секрет?
Александр Филиппов, он, да, ну, сейчас он на философском факультете там. Вот, ну, социолог по не знаю какому образованию. Ну, в общем, очень глубокий человек.
Вот расскажи, пожалуйста, про свои поездки по монастырям, то, о чем ты упомянул сейчас вскользь. Это же была какая-то очень интересная история. Ты там несколько месяцев, да, ездил практически с востока на запад, проехал всю Россию и смотрел, как устроена жизнь в монастырях, да, или не совсем так?
Ну, в некотором смысле, конечно, так, но... Ну, с чего все началось? Все было довольно просто. Я пытался ответить на этот самый вопрос, можно ли быть... В чем смысл, не знаю, действия в миру с точки зрения спасения? Там была некоторая книжка за спиной. Учась на социологическом факультете, я наткнулся на известную веберовскую книжку «Протестантская этика и дух капитализма». И один из первых вопросов, а есть ли какие-то аналоги у нас? Там, наверное, вы знаете, его аргумент строится через то, что протестантизм определенным образом сформировал характер человека, и это одна из ключевых категорий, это категория призвания. И потом человек, который сформирован под призвание, он определенным образом действует в тех или иных сферах в жизни, там, в политике, в экономике, в семье. И в то время, это конец 90-х, начало 2000-х, ни про какое призвание в православии не говорили особо. И я стал искать аналог, потому что как раз эта категория описывала, как должен себя вести человек в миру, чтобы спастись, с точки зрения Вебера. И вот этот вопрос, а что я должен делать в миру, чтобы спастись, было у меня. И я пытался найти какие-то ответы внутри православия.
Что в вашем понимании было на тот момент спастись?
Как бы я знал, что это было в моем понимании тогда и сейчас, но вот есть представление о том, что
в
христианстве, да, это вполне вот религиозные некоторые максимы, что человек, вот спасение, войти в Царство Божие или что-то подобное. Ну да, об этом речь.
И все-таки, если глобально рассуждать, откуда пошла такая глубинная потребность? Люди живут и не задумываются о том, чтобы спасаться, молиться, поститься.
Ну, это, может быть, по-другому. Это просто переформулировка вопроса, в чем смысл моей жизни.
Да.
Ну вот.
То есть вы задумались, в чем смысл вашей жизни на тот момент?
Давайте считать так, да. Да. Да, это был важный вопрос. Может быть, сейчас его острота несколько подугасла, но да, он не ушел.
А вы сразу пошли в сторону христианства? Не было никаких других поисков?
Ну, они, конечно, какие-то были, но в нашей стране сложно миновать православную церковь. У нас почти 90% православных. У нас даже католики и те православные.
Поясните.
Ну, как-то я брал интервью одного католического священника, он из Польши. То есть нормальный католик, который не переходил, а вот с детства. Я его спрашивал как-то, вот как у вас, например, с благословением? Вот люди у вас берут благословение? И он такими несчастными глазами меня посмотрел и сказал, знаете, я когда сюда приехал, и меня тоже вот мои на католическом приходе стали просить благословения. Я говорю, это ваша ответственность, это вы должны делать. Или то я, при чем здесь я? Я прожил здесь 10 лет, теперь я даю благословение. Хотим или не хотим, диффузия этих религий и конфессий происходит. Поэтому даже если ты буддист, ты православный буддист в этой стране. Ну, в общем, да, какие-то поиски были. Частично эти поиски определялись тем, что моя семья, в общем, в той или иной степени православная была. Если бы моя семья все были буддисты, наверное, эти поиски были бы в другую сторону. Если бы они были, не знаю, кто-то еще, то они были бы кто-то еще.
Угу.
Случилось так. И поэтому эта православная нотка, она никогда совсем не затухала. В какие-то моменты она была более яркой, в какие-то менее. У нас в 10 классе вся литература, которую мы проходим, она инспирирована в основном православием.
А если, например, на время, буквально вот на несколько секунд, отставить в сторону вопрос того, что мы русские, вопрос того, что у нас храмы, и обойти православие крайне сложно. Что вы для себя нашли все-таки в православной церкви, когда в нее пришли вот тогда?
Это сложно вспомнить, но там это же в какие-то конкретные очень ситуации. Ты пришел в церковь, и тебе кто-нибудь улыбнулся. А там в других местах не улыбались.
Любовь нашли.
Может быть, так, да.
Угу.
Конечно, меня в какой-то момент поразил как алтарник. Он был такой, как всегда, в этом масле все это было. И у меня был какой-то вопрос по очень философии. И он как-то между всем этим протиркой всех этих подсвечников, канделябров, изложил мне коротенько курс христианской философии в ее полемике с философией нехристианской. Ну, это, конечно, произвело впечатление. Ну, и он был, это как-то было ненавязчиво, не то чтобы человек...
Повезло вам с алтарником.
Ну да, в известной степени повезло тогда, да. Да. Вот.
Ну вот сейчас ты занимаешься социологией религии, да? Вот лаборатория, которой ты заведуешь в ПСТГУ, она называется «Социология религии». И так вот на первый взгляд это звучит как, ну, такой оксюморон, потому что кажется, что религия – это что-то такое, что очень трудно измерить. Хотя, ну, социология, она, в общем, вполне себе измеряет какие-то вот явления такие социальные. Вот что в религии вообще можно измерить и зачем это делать?
Угу. Я попробую что-то сказать, не знаю, насколько удачно у меня получится. Общая идея, в общем, состоит в том, что социология – это такая наука, которая смотрит на общение людей. Я буду очень грубо, но, может быть, чтобы как-то идею обозначить. И от того, как эти общения формируются, очень многое зависит. Ну, в том числе эти общения, коммуникации, социальные институты – то есть это общение, которое имеет некоторую традицию и канализировалось в определенные формы. И от того, как оно организовано, зависит в том числе и, ну, например, нравственные вопросы. То есть это всегда... Они находятся... Социальные формы имеют некоторый... Они могут находиться в некотором соответствии с какими-то этическими, идейными, содержательными соображения, могут им противоречить, могут входить в разные конфигурации, и от этого могут получаться разные результаты. Ну, например, все мы знаем, что есть смирение. Никто не знает, что это, но все его ищут. И смирение в больших организациях типа бюрократии, иерархии многоэтажных, оно будет одним, а смирение в маленьких общинах, оно будет другим. И вот как эта социальная конфигурация сложится, так те или иные добродетели будут переформатироваться. Обратное влияние тоже есть. То есть этические и нравственные вопросы, они будут формировать или влиять на выстраивание тех или иных социальных отношений. Поэтому идея лаборатории социологии религии или просто идея социологии религии, она, в общем, в этом и состоит, попытаться понять, как те или иные социальные формы обуславливают ту или иную религиозность и то, что там происходит, и в обратную сторону, как та или иная религиозность, нравственность, этика влияет на те или иные социальные формы.
А общение и вот эти этические нормы или религиозные, они взаимно влияют друг на друга, да? То есть нельзя сказать, что тут односторонняя какая-то такая связь.
Но есть подозрение, что взаимно. Это, на самом деле, это дискуссионный вопрос, дискутируется он давно, но если совсем просто и грубо, то скорее есть обоюдное влияние.
То есть не то, чтобы вот как ты веришь, так ты общаешься с людьми. Есть и противоположная связь, да, что как ты общаешься с людьми, так и...
Я думаю, это зависит от многих факторов, но в принципе, если вот у тебя нравственно-этические постулаты, потому что настолько железобетонно, что все остальное ты способен игнорировать, все остальные влияния, то, наверное, ты будешь твои коммуникации, твои общения, твое, как ты хочешь, они будут зависеть только от этого. Но таких людей, которые вот полностью этически обусловлены только этикой и нравственностью, мне кажется, все-таки не очень много.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера», уважаемые радиослушатели. Сегодня с нами Иван Забаев, научный руководитель лаборатории социологии и религии, профессор богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Иван, темой смирения вы занялись не просто философски или для себя, для души, а вы занялись с научной точки зрения, с подхода социологии. Почему? Ведь это довольно непопулярная тема для исследования, особенно смирение в семейной жизни. Это вообще тайна, покрытая мраком, мне кажется.
Ну, давайте до семейной жизни дойдем чуть позже, про смирение. Собственно, это и был тот ответ, который я нашел в этих монастырях, аналог веберовского призвания. Когда я высадился на Сахалине, стал там жить и потом двинулся потихоньку обратно, смирение — это была одна из тех категорий, возможно, основная, которыми и руководствовались люди в своих отношениях друг с другом в этих общинах внутри монастыря и вокруг монастырей. То есть надо понимать, что община вокруг монастыря, это особенно на Востоке, на нашем сегодня, это не только монахи, там 2 монаха и 30 трудников. И эти 30 трудников, они, по крайней мере, тогда, когда я был, там бывшие алкоголики, бывшие заключенные, бывшие наркоманы, иногда не бывшие. И довольно специфический контингент, он приходит и уходит. И... То есть это вполне себе что-то близкое к приходу. И в том, чтобы выстраивать с ними какую-то совместную жизнь, использовалась вот эта категория. И так я пришел к этому самому смирению, оно не из книжек взялось. А потом я стал, смотреть, как оно проявляется в тех или иных практиках. Тогда, в первую очередь, меня интересовали хозяйственные вопросы, экономические. Но шаг за шагом это начало распространяться и на другие сферы. И, в общем-то, как выясняется, как это ни странно, на Западе сегодня все больше и больше уделяется внимание анализу этой добродетели смирения. Там психологи больше, в большей степени, богословие не утихало никогда. Но в какой-то момент, конечно, добродетель смирения стала не очень популярной, в том числе и в западных богословских студиях, во многом в связи с тем, что основным выражением смирения стали считать подчинение и попытались от этого уйти. Вот.
А что такое смирение, если это не подчинение, не самоуничижение, не уныние?
Это тонкий вопрос. Если бы... Хорошо бы, если бы в вашей студии сейчас сидел апостол Павел, он бы яснее сказал.
Но за неимением нашей студии апостола Павла мы спрашиваем.
В общем, это действительно очень, очень тяжелый вопрос, и я что-то свое изложу, но надо понимать, тот, кто говорит про смирение, если он не человек огромной духовности, то к этому можно относиться
безусловно,
с большим скепсисом.
Но если интегрировать ваши знания, например, святоотеческие...
Некоторые нюансы, на них бы я, может быть, обратил внимание, может быть, это было бы кому-то любопытно. Действительно, есть значительная традиция понимания смирения как подчинения, покорности и так далее. Но есть и другие, во-первых. Не входя в спор вот с этим такой в прямой, я бы хотел один момент немножко подчеркнуть. Вот если мы возьмем Новый Завет, текст греческий, например, и посмотрим, как там... Это слово живет, вот это топейна, оно там 30 с чем-то раз встречается, а на русском, собственно, смирение, оно меньше. Там очень часто это топейна как уничижение или унижение переводят. Так вот, если мы возьмем это самое топейна, посмотрим, где оно там и как живет, то практически 40% всех упоминаний — это послание апостола Павла. Если мы возьмем тексты посланий, то мы обнаружим там очень... любопытную вещь. Практически всегда, когда апостол Павел говорит о смирении или смиренномудрии, это не одно и то же, но это сейчас можем опустить, он еще упоминает такую вещь, на греческом это «алейлос», в одно слово, у нас это «друг друга». Это там вот как в послании филиппийцам, например, не по тщеславию любопрей, но по смиренномудрию, почитайте друг друга выше себя. И там дальше идет пример Христа, и это как бы вот делайте так же, как Христос. Очень часто это интерпретируют, ну, смотрите, Христос же принял за рак раба, значит, и для нас это не вредно, значит, неплохо быть рабами. Например, в таком радикальном понимании, ну, или там неплохо подчиняться, неплохо покоряться. Но есть хитрость одна. У апостола Павла идет это друг друга. По смиренномудрию друг друга почитайте выше себя. То есть это работает, когда есть эта взаимность. И этот маленький нюанс вообще очень важен. Похоже. То есть одно дело, когда один все время как, ну, раб не раб, ну, хотя бы как подчиняющийся, а второй тот, кто его смиряет. А другое дело, когда они, эта штука обоюдная. И тогда это начинает работать совсем по-другому. И вот эта категория взаимности, похоже, очень важна в понимании смирения. Вот, и то есть вот это не просто покорность, это взаимная покорность.
То есть если, например, начальник самодур, к примеру, и подчиненный упорно смиряется, молится, не возражает ничего, вообще ни по какому поводу, и старается как бы возрастать в этой добродетели, то это получается и не смирение никакое вовсе.
Со стороны подчиненного.
Да, безусловно, да, со стороны
там,
подчиненного.
Там есть огромное количество нюансов. Можно очень легко, ну, такую трусливость переописать как смирение. И это один сюжет.
Другой сюжет... Допустим, есть сила возразить. И человек не
возражает. А если есть сила возразить, то здесь есть нюансы. Давайте вот, если в том русле, в котором мы говорили, то если в нем же оставаться, я бы сказал, что, ну, наверное, когда нет ситуации взаимности, наверное, лучше не продолжать эти попытки смирения в какой-то момент. Но есть нюансы, их много. Действительно, есть масса примеров, когда... Вот это вот в одну сторону работает, и в какой-то момент человек, который так действует, ну, вот как этот начальник самодур, вдруг прозревает. Эти примеры тоже есть.
Есть, да.
Но на этих примерах сложно выстраивать повседневную жизнь. И так вот организовывать, а мы вынуждены сегодня организовывать какую-то общинную, организационную, другую жизнь. И в этом смысле, мне кажется, с точки зрения выстраивания взаимных отношений, эта взаимность все-таки мне кажется, важнее, чем вот такое бесконечное молчание.
Иван, я просто объясню, почему я спрашиваю. Начальник самодур — это такая, ну, тривиальная ситуация. Православный человек приходит в компанию светскую, и там никто не православный, естественно, отношения выстраиваются тоже далеко не всегда в высоких категориях. В благородство, доброты, порядочности и прочее. Но ведь бывают куда более трагичные случаи, когда, например, жена вынуждена терпеть мужа, который творит вообще какие-то бесчинства, и ей упорно говорится там каким-то священником или какими-то верующими друзьями, что ты смирись, и, видя твое смирение, он в какой-то момент там расколется. И приводят примеры из реальных житий святых или каких-то историй очень благочестивых, когда действительно муж там 20 лет пил, потом увидел, что жена сама святость, и, в общем, ему стало очень стыдно, он раскаялся и пришел к Богу. Вот где эта грань? Где эта грань, когда можно смиряться, а когда смиряться не нужно?
Эх, если бы я был... чуть бы поопытней, лет бы мне еще 50 или 100 какого-нибудь,
вы бы ответили.
То было бы проще на это отвечать. Ну, если бы я был духовником у многих семей, то тоже было бы, может быть, проще. Но вот все-таки я думаю, что есть некоторый баланс. Я думаю, что иногда не вредно потерпеть этого самого супруга, того или другого. Но с другой стороны, даже вот возьмем вот первое послание Петра, где говорится о том, что также и младшие повинуйтесь пастырям. Но ведь дальше же там идет: все же подчиняйтесь друг другу, облекитесь смиренным мудрием, подчиняясь друг другу, и, то есть и тем, и другим. И это, мне кажется, не стоит совсем уж забывать про это максимум, иначе... Вообще говоря, шанс на то, что мы придем в ГУЛАГ или в Догвиль, ну, не уходит. Куда ему деться-то? Теоретически-то вроде ситуация-то остается, если мы все время 100 кротких, и один вдруг находится какой-то странный и начинает из всех делать все, что угодно. Но мне казалось бы, что это не совсем правильно. И когда я нахожу у апостола Павла вот эти вот слова про взаимность, и они же ведь постоянно, это же не одно какое-то упоминание, они и в Колоссинах, и в Эфесинах. Мне кажется, что, в общем, это некоторый ключ к тому, что, может быть, хотя бы иногда стоит поменять отношения. Но при этом я до конца, конечно, не усомневаю эту возможность, что может человек прозреть. Даже вот, ну, в отверженных, эта ситуация классически описанная. Есть, есть. Когда мы это читаем, мы можем в это поверить? Можем в это поверить.
Это вечер в воскресенье на радио «Вера». У нас в гостях Иван Забаев, заведующий лабораторией социологии религии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, профессор богословского факультета ПСТГУ. У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева. Меня зовут Игорь Цуканов. И мы вернемся в студию через несколько секунд. Не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».